эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня вашему вниманию хочу предложить послушать фрагменты конференции, посвященной 20-летнему служению в тюрьмах. Руководитель отдела тюремного служения является Виктор Бутаев. Вы услышите фрагмент из этой конференции, и словом Господним о тюремном служении поделится председатель Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Иван Владимирович Милеев.
Действительно, замечательное время, когда мы можем вместе прославить Бога. Потому что в центре служения является Господь. Тем более в центре служения тюремного служения. Я всегда говорю Виктору Николаевичу, я говорю, вы точно получите награду от Господа, потому что в Писании написано, те, которые тюрьмы посещали, они на особом счету. Там, видимо, Бог замечает все ваши посещения. Виктор Николаевич, он делает отчеты иногда, периодически, как лидер отдела тюремного служения. И он дает такой длинный всегда список посещения тюрем, то вы знаете, я всегда думаю, ну какое можно еще может быть доказательство о том, что эти люди полностью посвящены этому служению. В 90-е годы я был лидером или регентом молодежного хора, и мы посещали тюрьмы в Украине. Вы знаете, прошло много времени. И потом вы знаете такого брата, который Виктор Сикорский. И он когда посещал и рассказывал о своем обращении, он говорит, я находился в тюрьме, и вот хор вместе под руководством Ивана Милеева, они так пели там и так далее. И вдруг я оказался частью его личной истории, прихода к Богу, потому что раздавали много новых заветов, но Виктор говорит, дайте мне целую Библию. Потому что он хотел убедиться в том, что все неправильно в Библии написано, он хотел ее прочитал и пытался понять все-таки и доказать. И вы знаете, в итоге он понял, что Библия есть Слово Божие. И он пришел, и действительно Господь его нашел в тюрьме. Слава Богу! Мы живем во время, когда много зла, когда это зло, преступление совершается на наших улицах, и носителями этого зла являются люди. Люди способны, говорят, делать то, что часто звери этого не делают. Совсем недавно мы были свидетелем преступления убийства Кирк. И достаточно было одного выстрела, одной пули. И этот человек, христианин, человек, который хорошо общался, влиял на молодое поколение, нес христианские ценности, консервативные ценности, был убит. И сразу же искала FBI, полиция, все искали. И в итоге нашли этого человека. И отец его узнал. И вы знаете, я иногда думаю, видимо, нужно. И Библия, и апостол Павел говорит, что общество, в котором есть люди, которые ограничивают такое видимое зло, нужно. И к сожалению, мы живем в мире зла, и совсем недавно просто человек с Украины ехал в электричке, и рядом сидел другой человек, и эта молодая девушка погибла просто так ни за что, непонятно почему. Мы знаем, что Бог определил государству или власти ограничивать зло, и для этого есть те люди, которые... Апостол Павел говорит, что «потому противящиеся власти противятся Божьему установлению, противящие сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, а для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И хорошо, что мы живем в стране, в которой есть функции государства, есть полиция, есть те люди, которые пытаются оградить людей от тех, которые становятся опасны для общества. Вы знаете, рассказывают, есть места в Африке, где нет государства сильного. Поедьте в некоторые страны, туда никто тебя не защитит. Нет полиции, нету ничего этого. И у каждого человека иншуренс – это автомат Калашникова, который лежит под головой, под подушкой. И вы знаете, Бог дал нам в этом мире зла и мотивирует нас на служение людям, которые находятся в тюрьмах. И есть те, которые посвящают себя этому служению, и мы читаем: «Скажу им, разве упав не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Знаете, Иеремия задает этот вопрос, понимая, что Израиль в упорстве не хочет покоряться Богу, не хочет восстанавливать свои правильные отношения с Богом и идет путем противления от Бога. Он говорит, разве нет шанса? Second chance или второй шанс? Оказывается, есть. Друзья мои, есть. И мы идем в мир отчаяния и несем эту надежду. И мы читаем, и первая мысль, я хотел бы отметить три такие мысли. Это носителем надежды является тот человек, который имеет ее. Мы наполнены надеждой, потому что мы эту надежду получили от Бога. Надежда в Боге. Он дает надежду, и мы являемся носителями этой надежды. И это не просто гипноз, это не просто иллюзия, это реалия, в которой Бог силен восстановить человека, поднять, дать ему новую природу, родить его свыше, освободить его от зла, от болезни, в которой люди в грехе погибают. И надежда на Бога не постыжает, потому что Он всемогущий, Он всесильный, Он верит в своих обетованиях. Смотрите, Иосиф, находясь в темнице, он не сломился, он не попал в депрессию. Он был способен выполнять свои функции хорошо, потому что он верил, что и в темнице Бог был с ним, и Бог давал ему успех. Мы живем в мире, в котором люди надеются на людей, и надежда на людей и обстоятельства, на какие-то временные цели, они могут привести к разочарованию. Мы знаем, что и система тоже несовершенна, и люди бывают незаслуженно оказываются за тюремной решеткой. Мы уже сегодня слышали. С другой стороны, и адвокаты не всегда справляются со своей функцией, хотя, может быть, получают хорошие деньги, и порой не могут защитить хорошо, эффективно того или второго человека. И большая надежда возлагается на то, что попадется хороший адвокат, который как-то поставит это дело и сможет доказать невиновность. Помните, в свое время во Флориде один человек убил другого человека. И тогда был приглашен знаменитый адвокат, который всем доказал невиновность того, что произошло в убийстве невиновности. Я вспоминаю, что даже президент был недоволен в то время результатом или то, что оправдали этого человека. Но адвокат был очень хороший. Но, друзья, мы говорим, что люди могут подвести. И вторая мысль, которую я хотел бы отметить, что надежду другим может дать только носитель этой надежды. Если мы имеем эту надежду, мы можем дать эту надежду другим. И в послании, во втором послании к Коринфянам, в первой главе мы читаем с 3 стиха, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. И по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, которые мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся, утешаемся для вашего утешения, спасения и так далее. Павел говорит, что по-настоящему служение утешения, очень важное служение, которое мы должны нести в мир, в котором нет этого утешения. И по-настоящему люди, находящиеся в тюрьмах, нуждаются в том, чтобы кто-то проявил к ним милость, сострадание, выслушал и нес им утешение. Люди в тюрьмы, и мы, как христиане, не идем с целью их осудить. Они уже осужденные, они уже получили приговор суда. Согласны они с этим или нет? Но мы несем им надежду и утешение, которое мы имеем в Боге. Апостол Павел считал это очень важным служением, служение утешения. Почему важно быть наполненным или человеком, который наполнен этим утешением от Бога, готовы нести это утешение другим? Как-то была одна сцена в фильме, в котором показывали человека, который оказался на мосте высоко и собрался покончить свою жизнь самоубийством, и он уже был готов к прыжку, и к нему пришел другой человек, который пытался ему помочь, и он выслушал его, пытался убедить его в том, что не нужно это делать, и через некоторое время они вдвоем прыгнули с этого моста. Друзья, нужно иметь утешение, чтобы нести его другим людям. Третья мысль, которую я хотел бы отметить, это взгляд на этого упавшего человека. И действительно, Иеремия говорит, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Бог силен поднять, простить и восстановить. Даже в тюрьме человек может получить духовную свободу от рабства греха и рождение свыше и новое сердце. Мы это слышали сегодня, друзья. Мы верим в силу Христа, способную воскресить из мертвых, разорвать оковы греха, дать новую природу. И это нас вдохновляет в служении, так или нет? Если бы у нас не было Евангелия, то что мы можем этим людям принести? Если бы у нас не было надежды, живой надежды, что бы мы могли сказать им? Если бы у нас не было утешения от Господа, как бы мы могли их утешить? Интересно, что евангелист Марк рассказывает о человеке, который был опасный для других людей. И мы читаем Евангелие от Марка, 5 глава. Этот человек, он... вышедший из гробов, одержимый нечистым духом, он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, и разрывал цепи, и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в гробах, в горах он кричал и бился о камни. Этот человек был опасный для общества, и они не могли навести порядок. Вы знаете, есть тюрьмы особо, как сказать, security большое имеет. Есть особо опасные, преступники, которых общество пытается так закрыть, так спрятать. Говорят, есть знаменитые тюрьмы, и при том, что находится возможность для некоторых людей, умудряется убежать. Знаете, мы живем в мире людей, которые наполнены грехом, которые, как вот этот... человек, который вышел из гроба, которого никто не мог связать, даже цепями. Знаете, Христос пришел, чтобы поднять, освободить и дать второй шанс. И мы верим в то, что Бог, Он дает истинную свободу. И это должно нас вдохновлять и мотивировать в служении. Да, действительно, можно писать ходатайственные письма о досрочном освобождении, мы это делаем. Но раб греха, оказавшись на свободе, легко снова возвращается в тюрьму после очередного преступления. И мы знаем, какой большой процент людей, оказавшихся на свободе, возвращается снова туда же. Потому что внутри не произошло освобождение. Эти люди нуждаются в свободе от греха. Мы говорим о том, что все люди... они лишены славы Божией, все согрешили, все нарушители закона. И есть те, которые оказались за колючей проволокой, они нарушители уголовного закона. Но сколько людей делают зло, и не нарушая уголовный закон, они живут на свободе, но на самом деле они тоже грешат и тоже совершают преступления. И мы скажем, справедливо ли, почему одни оказались, а другие ходят на свободе и делают тот же грех и умудряются избегать наказания, внешнего наказания. Знаете, идя к людям, которые находятся в тюрьме, ни в коем случае нельзя чувствовать превосходство свое моральное. С гордостью нельзя идти служить этим людям. Вы знаете, Христос в свое время фарисеям сказал: «Вы думаете, что вы такие сильно хорошие?» Он говорит: «Сказано древним, не убей, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю, всякий, кто гневающий на брата своего, подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит синь...» и так далее. Он говорит: «А по моим стандартам вы тоже преступники». Знаете, как он оскорбил фарисеев? Он говорит в отношении прелюбодействующих, он говорит: «А всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, он тоже нарушитель закона». И по-настоящему у нас нет основания сказать, что мы такие хорошие. Да, действительно, мы хорошие, друзья. И даже если мы не нарушили уголовный закон, возможно, где-то мы все нарушители закона. Где-то что-то неправду сказали, где-то неправильно что-то сделали, и где-то, к сожалению, мы тоже способны носить в себе зло. И, может быть, даже внутри, прикрываясь или скрывая это зло, интересно, что гордость и чувство морального превосходства могут мешать нам понять и войти в положение осужденных. Этим людям не нужно нести чувство вины. Они страдают от него, даже если говорят, что они не виноваты, и они вообще оказались просто непонятно почему там. Нужно нести весть Евангелия о Божьем прощении, очищении веры в кровь Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха. Знаете, в свое время мытари и фарисеи, они рядом находились в храме, и вот чувство превосходства фарисея было: «Я не такой, как он. Я не нарушил уголовный закон. Я хожу на свободе». А вы знаете, Христос говорит, что мытарь ушел более оправдан. Чувство сокрушения, чувство смирения, чувство сознания того, что мы ходим перед Богом, и мы несем вот эту весть о Божьем прощении, очищении, мы несем этим людям, которые нуждаются в надежде. Это мотивация и сила тюремного служения.
Вы прослушали фрагмент конференции, посвященной 20-летнему служению в тюрьмах. Словом Господним поделился президент Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Иван Владимирович Милеев. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов.